Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 14 февраля, католическая церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия, именуемых апостолами славян. Кирилл и Мефодий происходили из византийской среды того времени, когда эта церковь пребывала в полноте евхаристического общения с апостольским престолом. Провозглашая их покровителями Европы совместно со святым Бенедиктом, папа Иоанн Павел II не только желал показать историческую правду о христианстве в Европе, но и предложить важную тему для диалога между Востоком и Западом, который породил множество надежд в период после Второго Ватиканского собора. Как в святом Бенедикте, так и в святых Кирилле и Мефодии Европа вновь находит свои духовные корни. Эти три покровители Европы – Кирилл, Мефодий, Бенедикт – почитаются вместе как покровители нашего прошлого и как святые, которым церкви и народы европейской части света доверяют свое будущее. Сестры и братья, жизнью святых Господь дает нам пример для подражания. Общением, братство, заступничеством дарует помощь. Их свидетельство укрепляет нашу веру, чтобы мы мужественно вели духовную брань и вместе с ними обрели неуедающий венец славы через Иисуса Христа нашего Господа.
Новости из Ватикана по-русски. Утром 14 февраля после аудиенции в доме святой Марфы папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агустино Джемелли для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита, говорится в коммюнике зала печати Ватикана. В эти дни Святейший Отец неоднократно упоминал о своем недуге, из-за которого ему не всегда удавалось полностью зачитывать подготовленные тексты катехизических наставлений, проповедей и обращений. Несмотря на недомогание, сегодня утром он провел все запланированные встречи в своей резиденции. Это уже четвертая госпитализация папы Франциска в римскую больницу имени Джемелли. Сегодня, в день памяти святых Кирилла и Мефодия, папа принял в Ватикане премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. После беседы с папой словацкий политик встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и с заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским. Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, встреча в государственном секретариате прошла в дружественной атмосфере. Стороны подтвердили прочность двусторонних отношений и выразили стремление к социальной сплоченности, уделив особое внимание вопросам антропологии, семьи и образования. Кроме того, обсуждалась международная повестка, в частности, нестабильная ситуация на Украине и перспективы мира, хрупкое перемирие между Израилем и Палестиной, а также тяжелый гуманитарный кризис в Газе. По просьбе ведущего музыкального фестиваля в Сан-Ремо Карло Конти, папа Франциско записал видеопослание, обращенное к шоумену, и через него ко всем, кто смотрел трансляцию открытия фестиваля. Конти пояснил, что видеопослание было записано после того, как он сообщил Святейшему Отцу об одной детали программы музыкального шоу. Планировалось совместное выступление израильской певицы Ноа и палестинской певицы Миры Ауа. Обращаясь к шоумену, папа Франциск вспоминает Всемирный день детей в мае прошлого года. Именно Карло Конти был его ведущим. «Ты был с нами, с присущим тебе человеческим теплом в тот прекрасный момент на Олимпийском стадионе, вместе с детьми со всего мира», — говорит папа. «Музыка — это красота, музыка — инструмент мира. Это язык, на котором по-разному говорят все народы, и он доходит до сердец всех людей. Музыка может помочь народам жить вместе. Мысль Святейшего Отца обращается к детям, которые не могут петь, не могут воспевать жизнь. Они плачут и страдают из-за множества беззаконий в мире, из-за множества войн и конфликтных ситуаций. Больше всего, говорит папа, я желаю увидеть, как ненавидевшие пожимают друг другу руки, обнимаются и жизнью, музыкой и пением говорят: «Мир возможен». В конце видеопослания папа адресует несколько фраз всем, кто слушал трансляцию из Сан-Ремо, особенно к тем, кто переживает трудности. Пусть хорошая музыка достигнет каждого сердца. Истории надежды. Надежда не является пассивной добродетелью, которая только ждет, пока что-то произойдет. Эта добродетель глубоко деятельная. Папа Франциск подчеркнул эту мысль на одной из декабрьских общих аудиенций, предваривших открытие юбилейного года. Свидетельство такой деятельной надежды собрал во время работы над художественно-документальным циклом о прощении продюсер и режиссер Николай Горячкин. Перед нашим микрофоном он поделился одной из историй, которая восходит к годам Второй мировой войны и связана с печально известным лагерем смерти – Дахау. «Надежда – не просто чаяние, но нечто вещественное, что мы должны делать», – отмечает Ник Горячкин, рассказывая необычайную историю священника Леонардо Рота, который не покинул Дахау практически до самой смерти. Отец Леонард был пастырем сначала для его узников, потом для палачей, ставших, в свою очередь, узниками.
Продолжая тему надежды, которой я коснулся в прошлой программе, надежды, которая живет в критические часы человеческой жизни или истории человечества. Я хочу рассказать историю, которая многим из вас, многим из слушателей явно не понравится. Это история этой жизни, история этого служения католического священника Леонардо Рота разделила даже его земляков в Баварии, Германии, разделила на два лагеря. Надежда – это не только наша молитва, это не только наше желание, это не только наше чаяние. Надежда – это нечто вещественное, что мы должны делать. Не только молитвой, но своим служением духовным, социальным, филантропическим. Как угодно мы должны понимать, что надежда – это наша надежда встречи со Христом. Это наша надежда, оглянувшись однажды, нам не за все будет стыдно перед ним. И вот удивительную историю надежды, немножко шокирующую, я попытаюсь сейчас рассказать. Опять же, это относится к циклу фильмов художественно-документальных, которые я снимаю вот уже с 2012 года, в фильмах о прощении и примирении, познании друг друга, будущих путей мира. Итак, я уже упоминал в прошлой программе Дахау как некий символ духовного сопротивления, некий символ вечно живущей молитвы и деяния. И вот однажды, в начале, в 40-м году, если не ошибаюсь, почти в начале войны, в Дахау, где существовал лагерь священников, перевели некого патера Леонардо Рота, католического священника. Он уже сидел в тюрьме, из тюрьмы его направили в Дахау. Хотя он жил в бараке священников, он работал отдельно от своих собратьев, он выбрал работу в тифозном и чумном бараке. То есть это был практически, то есть не было шансов на остаться живым. Получив как бы негласное благословение старших епископов, которые были там, он работал в этом бараке. И удивительно, что он доработал до освобождения, до конца апреля 1945 года, когда произошли несколько страшных историй при освобождении лагеря. И после освобождения все ушли. Ушли, разумеется, заключенные, ушли священники из барака, ушли все рабочие, ушли, естественно, ушли все. Те, кто охранял лагерь, охраняли его члены СС, очень крупные подразделения, ушли все. Остался только отец Леонард Рот. Буквально через пару дней после освобождения лагеря те, кто был снаружи, оказались внутри. То есть эсэсовцы, фашисты, разные технические службы, которые работали на них, очень много людей, оказалось там. Патер Рот остался. Он стал служить им. Служить в смысле как священник. Он соорудил такую мобильную часовню, и он окормлял, духовно окормлял их, и часто сопровождал их до лагеря, где их казнили. Давал последнюю исповедь, последнее причастие. Через пару лет, даже раньше, эсэсовцев и остальных, кто содержался в лагере, распределили по лагерям, кого-то казнили, распределили по лагерям, и туда поселили беженцев. Беженцев с Восточной Германии, с Чехии, лагерь был полон. Никто не пришел из священников окормлять их. Патер Рот остался. Он служил беженцам. Он являлся для них также духовным отцом. В это время у него уже накалились отношения и с собственным епископом, и с кардиналом Фаульхабером, известным по годам войны, предстоятелем католической церкви в Баварии, и с прихожанами, поскольку он служил и прихожанам. И в это же время он собирал пожертвования, чтобы построить новую церковь. Он занимался детьми беженцев, и вообще беспризорниками оставшимися. После войны он ходил по магазинам и по продуктовым лавкам и выпрашивал еду для них. Далее беженцев тоже распределили. Поехали рабочие, чтобы срыть этот лагерь и построить жилые дома. Рабочие жили в этих бараках. Он служил им, как пастырь, служил им, но встал в прямом смысле грудью, своей жизнью, встал за то, чтобы лагерь не сносили, чтобы остался мемориал, чтобы человеческую боль, вот этот стыд, не только память остается, но стыд, грех великий, чтобы мы видели своими глазами, чтобы туда приходили люди, чтобы там каялись, чтобы там построили часовню, это была тоже его идея. А он собрал деньги и построил большую часовню, не часовню, большую церковь недалеко от лагеря, от которой начинается маленькая такая очень провинциальная улочка, как бы дачная улочка имени Патера Рота. Во всем остальном его подвиг забыт. Или его стараются забыть. Я узнал эту историю от замечательного писателя, философа, историка, автора множества книг Норберта Гетлера. А далее начинается среди этой серии главная загадка. Загадка гибели отца Рота. Он был фактически исторгнут обществом. Он просто всем надоел, потому что это человек, который следовал пути Христа в буквальном смысле. Да нет ни эллина, ни иудея. Он служил всем, он молился за всех, за каждую душу. И он понял, что все, в 60-е годы мир хочет забыть, и Германия хочет забыть о войне. А он раздражал всех своим постоянным требованием молитвы, жертвования. Так как жертвовал он, но он просил каждого человека жертвовать или кусочки еды для детей, без семей. Людей, которые только приходили, поселялись в этом небольшом городке Дахау, в 20 километрах от Мюнхена. И он понял, что не востребован. Не хочет слышать никто голос Христа. Бавария стремительно развивалась. Память там. Мы начали новую жизнь. Отряхнулись, пошли вперед. Тогда он ушел. Он ушел в Альпы, в Австрию. И на высоте 2500 метров он практически распял себя. Есть версии, что его убили. не доказаны. Но, скорее всего, он умер от голода, жертвуя собой, и умер в молитве. Он ушел, как Христос, на самовольное распятие, чтобы спасти этот мир, впавший в новую, в новый этап безумия.
Что же побуждало отца Рота постоянно делать выбор, встречавший столько непонимания?
Если говорить о восточной традиции, православной традиции, о таком человеке, он безусловный мученик. Да? Он мученик за веру, что в Западной Церкви, что в Восточной, но в то же время он своего рода юродивый. Да? Он признавал только Господни законы над собой, в аду, в котором он жил, он видел надежду.
Немецкий священник стремился спасти каждую душу без исключения, но парадокс человеческой памяти оставил его подвиг сокрытым, как сокрыта была его жертва, уподобившая отца Леонардо Рота распятому Христу.
Говоря о человеческой памяти, говоря о том, что мы выносим из этих роковых лет, что остается? Остается ли вот такой подвиг, как который совершил всей своей жизнью служением отец Леонард, вот вряд ли, он почти забыт. И маленькая улочка с побитым асфальтом, почти незаметная в ныне 50-тысячном Дахау. Но большая не бедная, скажем, не для хай-миддл-класса территория с улицей, которая идет через нее, она названа в честь мэра Дахау Заунера, который служил нацизму. Но он был хорошим мэром. А духовную часть, видимо, опустили. И закончу это символом, я не знаю, как объяснить, это символом, наверное, сегодняшнего отношения к христианству. Крест Дахау, который был в бараке священников, я еще видел его в мемориале, в комплексе, там, перед которым молились, я его видел до 2016 года. Потом кто-то доказал, что это нетолерантно хранить этот крест, потому что приходят со всей Германии, со всего мира, приезжают туда паломники, или это, скорее всего, туристы, я не назову их паломниками. Они считают, что это нетолерантно. Крест недалеко убрали. Его убрали в монастырь, в женский монастырь, который находится на территории лагеря. Но он теперь там под спудом. Надо просить, чтобы его видеть. Я снимал его, разумеется, но ну, до 16-го года он как бы не смущал никого. Мы убираем Христа из себя, мы отставляем его в сторону. Мы делаем наши человеческие дела. Но мне кажется, что Вахтанг Джерджикия, о котором я сказал в первой программе, что наша душа действительно стоит в стороне где-то и плачет, глядя на нас.
Сестры, братья, жизнь довольно часто приносит нам усталость, страдания, но, несмотря на все эти испытания, апостол Павел призывает смотреть вперед, заверяя, что в будущем нас ожидает радость, которая с избытком возместит все бедствия настоящего. Мы должны учиться ждать этого будущего с терпением и надеждой, зная, что страдаешь не ради самого страдания, но ради новой жизни, что все это всего лишь одна из составляющих, без которых не обойтись на нашем трудном пути к вечному счастью, полной жизни в Боге. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!